Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Сонмы. Аяты 41 по 44.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام
«О вы, которые уверовали, поминайте Аллаха многократно и славьте Его утром и вечером, и Он, и ангелы Его благословят вас, чтобы вывести вас из тьмы к свету, и Он милосерден к верующим. В тот день, когда они предстанут пред Ним, их приветствуют словами «Мир». И он уготовил для них великую награду.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду и его пречистому непорочному семейству.
Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
По милости Всевышнего, с его помощью мы изучаем 37-ю суру Священного Корана, которая называется «Ас-Сафат», «Стоящая в ряд». Сегодня мы прокомментируем с 50 по 61 аяты.
Друзья, давайте послушаем с 50 по 53 аяты суры Ас-Сафат в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Мухаммада Сиддика Аль-Меншави, после чего мы их прокомментируем. Сура, стоящая в ряд, аяты с 50 по 53.
فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون.
Они подходят друг к другу с расспросами. Один из них скажет: «Был у меня на земле приятель, который спрашивал, неужели ты из числа тех, кто признает будущую жизнь? Неужели нас призовут к ответу, и после того, как мы умрем, превратимся во прах и кости?»
Друзья, как вы, наверное, помните, в предыдущей передаче, комментируя аяты суры «Стоящие в ряд», мы рассказали о том, что обитатели рая восседают на ложах и на райских встречах, где они радостно проводят время вместе со своими друзьями, они ведут искренние дружеские беседы. В данных божественных откровениях, в частности, приводится одна из тем, на которые обитатели рая беседуют на своих встречах.
Этот диалог и эти беседы приведены в Коране в качестве назидания, чтобы обратить наше внимание на людей, которые проявляют невежество, чтобы мы знали, что некоторые друзья, которые, казалось бы, являются неразлучными в мире бренном, в мире вечном в день суда будут разделены, и каждый пойдет своим путем. Один отправится в рай, другой в ад. В данных божественных откровениях повествуется о том, что обитатели рая во время беседы друг с другом будут расспрашивать друг друга о том, что произошло с ним в мире бренном. И каждый из них будет рассказывать свои воспоминания.
В данном случае повествуется рассказ одного из обитателей рая, который указывает на своего друга, который отказывался уверовать в день суда и в то, что люди будут воскрешены после смерти, и считал это невозможным.
Он расскажет, как друг его все время спрашивал с удивлением у него: «Неужели ты действительно во все это веришь? Неужели ты действительно веришь в то, что человек после смерти будет воскрешен и спрошен за свои деяния, получит за них вознаграждение или наказание?»
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих аятов.
Если человек обладает прочной верой и незыблемыми убеждениями, он может общаться с людьми, которые не верят в Бога, не являются последователями какой-либо божественной религии или же обладают слабой верой, но в то же время он должен постараться помочь этому человеку встать на путь истины, призывать его к Аллаху или, по крайней мере, ответить на его вопросы, связанные с его убеждениями.
Те, которые отрицают загробную жизнь, вечную жизнь, не могут привести рационального довода и уж тем более какого-то опытного образца или аргумента, который бы доказывал отсутствие загробной жизни и мира вечного. И единственное, чем они оперируют, это догадки и удивления.
В мире вечном у человека останутся воспоминания о жизни в бренном мире, где он сможет вспомнить то, что с ним произошло в этом мире.
Друзья, давайте послушаем с 54 по 57 коранические аяты суры Ас-Сафат, после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты с 54 по 57, сура, стоящие в ряд.
«Кала аль антум мутталиун, фатталя фараху фи саваил джахим». قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين.
Давай поглядим на него, где он, предложит он. Он посмотрит вниз, увидит приятеля посредь адского пламени и воскликнет: «Клянусь Аллахом, ты ведь чуть не погубил меня. И если бы не благоволение Господа моего, то я оказался бы в числе ввергнутых в ад».
В данных божественных откровениях продолжается тема предыдущих аятов, в которых мы говорили, что один из обитателей рая в беседе с другими праведниками в раю рассказывал о своих воспоминаниях в мире бренном. В них, в частности, отмечается, что этот человек будет говорить, что друг его, который осуждал за его убеждение и подвергал сомнениям его убеждения, сегодня брошен в ад и предлагает обитателям рая показать, в каком месте в аду находится этот человек.
Потом этот обитатель рая признается, что из-за дружбы с этим человеком и от того, что водился с ним, сам чуть не оказался в числе заблудших. И вполне вероятно, что тоже мог оказаться в числе обитателей ада. Но Всевышний Создатель из-за веры и благих поступков распространил на этого человека милость свою и милосердие, и он удостоился чести спастись от адского пламени и оказаться в числе истинно уверовавших и обретших истинное счастье и спасение.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений.
Согласно кораническим аятам, обитатели рая, можно сказать, возвышаются над теми, кто обитает в аду, и видят их. Всякий раз, когда им захочется, они смогут узнать, в каком состоянии находятся обитатели ада. Могут поговорить с ними. В свою очередь, обитатели ада не могут видеть рая и не могут видеть то состояние, в котором находятся обитатели рая.
Если человек обладает прочной верой, он может дружить даже с теми, кто опровергает религию. Но в то же время дружба с такими людьми является опасной, и если не милость и не милосердие Аллаха, человек может оказаться под их влиянием и в конечном итоге оказаться в числе обитателей ада. Друзья, давайте послушаем с 58 по 61 коранические аяты суры, стоящие в ряд, после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты с 58 по 61, сура Ас-Сафат.
«Афама нахну бимайтин, илля маутатана л'уля, вама нахну бимуаззабин». Инна хаза лахуа аль-фаузу аль-азим. Лимитли хаза фаль-ямали аль-амилун.
Скажут те, кто в аду: неужели мы не умрем еще раз? После того, как умерли в первый раз, и неужели мы не подвергнемся вторичному наказанию? Воистину, в этом наивысшее благо. Ради подобного блага пусть стараются ревностные.
Очевидно, что человек, который войдет в рай, знает, что он защищен от наказания. Ибо если человек должен вкусить наказание за какие-то грехи, чтобы очиститься, то он будет подвергнут этому, прежде чем ему будет дозволено войти в рай. Об этом упоминается в Коране, исходя из двух соображений. Во-первых, чтобы человек помнил о милости и милосердии Аллаха, которые служат почвой благодарности человека. Во-вторых, этим Коран хочет отметить, что самым высоким и истинным счастьем для человека является вечное пребывание в Божьем раю, где он будет пребывать вечно, где его не постигнут болезни и невзгоды, где он будет вечно молодым.
Надо сказать, что жизнь в мире бренном очень коротка, полна трудностей, невзгод, переживаний, тяжестей. Однако загробный мир вечный, нескончаемый, где обитатели рая будут вечно пребывать в благополучии, покое и мире.
В заключении этих аятов повествуется послание обитателей рая тем, кто живет на земле. Они призывают людей в мире бренном, у которых еще есть возможность прожить хоть какое-то время, чтобы они неустанно усердствовали в благих поступках и благочестии, чтобы таким образом наполнить свой багаж для мира вечного.
Богатство, имущество и власть – это вещи, которые имеют цену в мире бренном. В этом нашем материальном мире они способны повлиять на ход событий, на судьбу человека и прочие вещи. Однако главным, единственно ходовым товаром в мире вечном являются деяния человека. В мире вечном человека оценят только по его поступкам, а не по богатству, власти, чинам и не по славе.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений.
В раю нет таких понятий, как смерть и небытие. Однако в аду грешники многократно умирают и вновь оживают, чтобы вновь и в очередной раз вкусить наказание. Истинное подлинное счастье обусловлено сохранением человека от грешных деяний, от опасности оказаться в заблуждении в результате попадания в развратную среду.
Истинное счастье обусловлено стремлением человека сохранить себя от прегрешений, грехов, от возможности поскользнуться и совратить с пути истины в развратной среде, чтобы здоровым и набожным прийти к цели.
Человек в мире приходящем должен усердствовать во имя возвышенных целей, во имя подлинного счастья и спасения. В противном случае человека ждет разочарование и урон. В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки молитвы к Всевышнему. О Аллах, благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наши души и сохрани их от надменности и горделивости, и надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой. О Аллах, удостой нас чести оказаться в числе благодарных Тебе, а также удостой нас чести быть терпеливыми и увеличь нам уделы пропитания по милости Своей. И да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи, аминь.
Иран – волшебная страна. Между музеем воды и Белым дворцом в комплексе Саадат-Абад можно найти двухэтажный дворец Шахрам, в котором разместилась экспозиция военного музея, открытого в 1983 году. Там можно посмотреть на коллекцию военной униформы и мундиров самых разных эпох, ознакомиться с общими чертами истории вооруженных и увидеть экспозицию, посвященную Ирано-Иракской войне. В этом музее выставлена военная история Ирана в форме оружия, мундира, фотографий и других экспонатов. Там можно ознакомиться с процессом развития одежды воинов в разные исторические периоды, начиная от ахаменидов и вплоть до наших дней. В другом павильоне музея экспонируется использовавшееся в прошлом холодное и огнестрельное оружие. Раннее огнестрельное оружие в этом музее принадлежит к периоду сефевидов. Другой раздел музея выделен под историю, навязанной Ираком восьмилетней войны. В этом разделе существует зал войны, в котором с помощью макетов и эффекта демонстрируют военную операцию иранских бойцов, в особенности операции по освобождению города Абадан и славную победу храбрых иранских бойцов на фронтах войны. Также предлагается вниманию посетителей вещи, оставшиеся в память от генералов, которые с гордостью испили чашу мученической смерти на поле боя. Музей миниатюры Хусейна Бехзада находится в центральной части комплекса Саадат-Абад. Здание музея принадлежит концу Каджарской эпохи и началу правления Пехлеви. Этот музей открылся после реставрации в 1994 году по случаю столетия рождения мастера Бехзада. В залах музея хранится 289 произведений этого талантливого художника-миниатюриста. Подвал здания используется как выставка и место обучения. Музей Бехзада имеет 5 залов с разнообразными рисунками, нарисованными карандашом, краской и чернилами, цветными миниатюрами и галерейными работами иранского живописца Хусейна Бехзада, выполненных в различных направлениях на разные темы. Зал номер 1 отведен под работы, нарисованные в стиле школ персидской миниатюры, школы эпохи сефевидов, конца эпохи тимуридов. В этом павильоне хранятся произведения Бехзада, иллюстрирующие игру в поло в старой Персии, историю Фархада и Ширин, женщину с тетрадью в руках и лекцию Омара Хайяма. В зале номер 2 хранятся 2 произведения, вдохновленные персидской поэзией. В этих произведениях художник сотворил прекрасные картины, вдохновляясь двустишиями таких поэтов, как Омар Хайям, Хафес и Мевлеви. Зал номер 3 посвящается работам о традициях и жизни народа, и такие картины, иллюстрирующие гадальщика, обручение, продавца воды, играющего на флейте пастуха и тому подобное. Зал номер 4 вмещает в себе портреты таких знаменитостей, как Хафиз, Саади, Хайям, Мевлеви, Закария Рази и тому подобное. В зале номер 5 выставлены портреты с разной мимикой или рисунки животных. Музей каллиграфии «Мир Эмат» находится в одном из старых зданий культурно-исторического комплекса Саадат-Абад. Здание музея, по всей вероятности, принадлежит концу XIII – началу XIV века по лунной хиджре.
Строительство здания музея выполнено в стиле поздней каджарской эпохи, и поэтому его архитектура похожа на архитектуру переходного периода, сформировавшейся в конце каджарской власти и начале власти Пехлеви. Здание музея Мир-и-Мат в прошлом служило резиденцией двоих детей шаха Мухаммад Резы Пехлеви, Фарахназ и Али Резы. Музей открылся в 1997 году в честь самого известного каллиграфа сафевидского периода и охватывает десятивековую историю каллиграфии. Музей каллиграфии Мир-и-Мат состоит из ниже следующих разделов. Доисламский период, исламский период, любительская каллиграфия, функциональные предметы и рукописи. Здание музея разделяется на две части отдельные. На первом этаже показана доисламская каллиграфия и частично исламская. Там хранятся образцы иламских и клинописных надписей, а также пехлевицких и сасанитских надписей и доисламских надписей из Авесты, священной книги зороастрийцев. Иламитские и клинописные надписи написаны протоиламитским письмом и принадлежат старому храму Зиккурат или Чога-Замбиль в городе Шуш, старинные Сузы, в южной провинции Хузестан. Надписи Пехлеви и Сасани принадлежат Ардаширу Бабакану и являются частью книги послужного списка Ардашира Бабакана, а надпись Авесты предлагает текст Авесты. В зале первого этажа предлагаются в виде принадлежащих к исламским периодам отрывков на куфическом письме Сульс, Насх и Тоги, печать и подпись на грамотах, также Рага и Рихани, это почерк, которым пишут надписи и заголовки. Наиболее ценные куфические почерки в этом зале представлены в виде персидского куфического почерка на коже. Почерк Сульс представлен в виде отдельных слов и двустиший, отрывок и упражнений, и включает уникальные почерки известного каллиграфа-специалиста по Сульсу Якута Мустасами. На первом этаже музея экспонируется набор трудов специалистов по насху разных исламских периодов в Иране. На втором этаже музея Мир-и-Мат находятся рукописи на почерках талик, насталик и ломаный насталик от 9 до 13 веков Луны Хиджры. Второй этаж частично посвящен работам Мир-и-Мада Аль-Хасани, включая отрывки его каллиграфических работ и записей. Работы Мир-и-Мада состоят из отрывков крестообразного настолика и упражнений, написанные между 1586 и 1610 годами. Записки Мир-и-Мада представлены в двух разделах – отдельные слова и двустишья, и текст молитвы на почерке настолик и подписью Мир-Али Табризи и Мир-и-Мада Аль-Хсани. Произведения настолик на втором этаже музея Мир-и-Мад охватывают разные исламские периоды в Иране. Раздел упражнений в музее Мир-и-Мат принадлежат в основном 13 веку Луны Хиджры, написанные почерком Ага Саид Хусейна Хошневис Баши, Мирза Гулям Реза, Калхора, Эмад Аль-Китаба, Асадулла Ширази и Саид Голестаны. Другой раздел этого этажа выделяется почерком Шикасте, настолик, написанным разборчивым и секретным почерком и черновиком, и включает почерки Дервиша Абдульмаджида Таликани, Седа Голестаны, Мирза Гулямреза, Мирза Кучак и Шафия. Ввиду особого значения каллиграфии в исламском мире с ранних веков, каллиграфическое письмо использовалось как декоративный элемент при украшении функциональных предметов. В разделе функциональных работ металлические почерки нанесены на металлических подсвечниках, надгробии,
керамических и глазурованных чашах и части михраба. Существующие в музее пеналы с узорами показывают декоративные методы почерка и орнамента. Другая часть музея выделяется на рукописи, в том числе сборник стихов, записки и рукописные книги, записки по почерку дервиша Абдуль-Маджида Талькани, записи Ахмеда Нейризи, записи Мир Эмада, сборник стихов Хафиза, рукописные книги XIII века лунной хиджры, например, экземпляры священного Корана и молитвенники. Музей Мирыма также после изучения рукописей, отрывков, указов и брачных договоров можно знакомиться с переплетением книг в исламские периоды и историей его развития. В центральной части комплекса Саадабад находится небольшой музей воды, который занимается сбором, хранением и восстановлением наследия предков в областях, связанных с добычей, транспортировкой, распределением, эксплуатации воды и их техникой. Здание музея воды принадлежит к периоду правления Каджаров и Мухаммад Реза Пехлеви и состоят из двух главного и побочного разделов. В этом музее хранятся документация, связанная с водоснабжением, например, записная книжка Мираба, лица, занимавшегося распределением воды при орошении, и вакуфная грамота, инструменты и оборудование, предназначенные для воды, например, чашки для воды, водяные часы, бурильщики колодцев и канатов, а также различные статуи и статуэтки ученых, гидрологов и Мираба. Музей воды Саадабада был передан управлению Национальной сокровищницы водных ресурсов Ирана, зависимой от Министерства энергетики. Работы по реставрации и восстановлению музея начались в 1997 году по разработке исполнительных проектов в управлении Национальной сокровищницы водных ресурсов Ирана при Министерстве энергетики, а через 2 года музей был открыт.
Представление иранских университетов. Университет имени Рази Керманшаха. Историческая провинция Керманшах находится на западе Ирана, и, как все остальные районы этой великой и древней страны, она сохранила многочисленные памятники времен величия Ирана. В отличие от некоторых районов Ирана, где временами проживали люди, эта провинция в различные времена истории всегда населялась жителями. Согласно археологическим данным и свидетельствам, этот район считается одной из первых областей обитания первобытных людей и одним из важных центров формирования общества у предгорья Загроса. Провинция Керманшах располагает многими историческими, культурными, природными достопримечательностями. Среди таких это соборная мечеть Керманшаха, мечеть Дулат-Шах, пещера Шекарчи, охотник, которая расположена в горе Бестун и насчитывает около 40 тысяч лет. Нахше Анубани-Ни расположен в районе Сарполе-Сахаба. Этот памятник относится к эпохе времен приблизительно 3000 лет до нашей эры. надписи «Некрополис», «Дария», памятник периода Ахаменидов, находящийся в горе Бестун, статуя Геркулеса периода Селевкидов в горе Бестун, караван Сарая Махидашт периода Сефевидов, мираж Лили в 24 километрах от Керманшаха, водно-болотные угодья Хашиян в 45 километрах от Керманшаха, пещера Гури-Кале в городе Паве. Университет имени Рази, о котором мы сегодня поговорим, находится в одноименном административном центре провинции Керманшах. Этот университет берет свое начало с университета наук, который был сформирован в 1973 году в качестве первого вуза провинции Керманшах благодаря усилиям покойного доктора Абд-Аль-Али Гуя. В учебном году 1973 по 1974 университет принял 200 студентов, которые обучались на четырех специальностях – физика, химия, биология и математика. Этот вуз в 1975 году был переименован в университет имени Рази и продолжил свою деятельность в рамках трех кампусов – факультет наук Керманшаха, педагогический факультет Санандаджа и факультет ветеринарии Илама. После победы Великой Исламской революции и развития высшего образования в Иране в 1991 году педагогический факультет Санандаджа отделился от университета имени Рази и продолжил свою деятельность под названием «Университет Курдистана». В 1992 году от университета имени Рази отделился и факультет ветеринарии Илама, который был преобразован в университет Илама. Университет имени Рази развивался в соответствии с нуждами страны и региона. На данный момент университет имени Рази функционирует в рамках двух кампусов и нескольких факультетов. Центральный кампус Так Бестун состоит из факультета наук, это 1973 год, факультета литературы и гуманитарных наук, 1988 год, инженерно-технического факультета 1992 год, факультета физкультуры 1996 год, факультета социальных наук 2008 и факультета химии 2009 год. Кампус сельского хозяйства и природных ресурсов состоит из факультета сельского хозяйства 1982 год, факультета ветеринарии 2008 год и факультета аграрной науки и инженерии 2013 год. Помимо того, что при университете имени Рази функционируют следующие факультеты: инженерно-технический факультет Западного Исламабада, который был образован в 2011 году, факультет управления и бухгалтерии, образован в 2012 году, и факультет сельского хозяйства Сангар, который был образован в 2013 году. И, наконец, автономный кампус университета имени Рази, который начал свою деятельность в 2013 году. На данном этапе в кампусе ведется обучение на уровне бакалаврита, магистратуры и аспирантуры. На данный момент в университете имени Рази обучается около 10,5 тысяч студентов, в том числе 7 тысяч студентов на бакалавре, 2,5 тысячи на магистратуре и 700 аспирантов. В университете проходит обучение по 248 специальностям, из них 68 специальностей на уровне бакалавра, 120 на уровне магистратуры и 60 специальностей на уровне аспирантуры. Также большинство студентов обучаются по специальности основных и гуманитарных наук. Научная коллегия университета имени Рази состоит из 406 человек. На данный момент при университете функционируют два исследовательских института в области биотехнологии сельского хозяйства и общественных исследований женщин. Также существует 4 исследовательских центра: изучение окружающей среды, исследование развития экономики и социологии, исследование нанотехнологий, исследование кустарной промышленности и традиционного искусства, также при НИИ в области лечебных трав, геофизики и развитой химической инженерии. При университете также есть 2 научных полюса. В университете имени Рази преподают выдающиеся профессора, как Шамсипур, Ходаи и Мадайни, которые считаются выдающимися учеными исламского мира. Среди комплексных университетов Ирана университет имени Рази занимает 11 место. В области химии и нанотехнологий университет является знаковым в Иране. В университете имени Рази обучаются более 200 иностранных студентов, большинство из них приехали из соседних стран. Самой популярной специальностью среди иностранных студентов являются компьютерные науки. Феминизм, его основы, учения и следствия. Дорогие радиослушатели, примите наши теплые приветствия. Предлагаем вам очередную передачу серии «Феминизм. Его основы, учения и последствия». В предыдущей передаче мы указали на еще одно из последствий феминистических учений в отношении ослабления роли отца и функции мужчин в семье. И сказали, что мужчины имеют функцию опекунства и надзора, в частности, над воспитанием детей. Но в феминистических учениях эта функция игнорируется. Сегодня мы рассмотрим мнение ислама о роли и функции отца в семье. Оставайтесь с нами! Феминистические школы в соответствии со своими подходами игнорируют одну из важнейших обязанностей мужчины, то есть роль отца и воспитание детей. Несомненно, роль отца в семье является весьма чувствительной, и успешное выполнение этой функции требует знаний, самопожертвования, нравственности и веры. Отец играет эффективную роль в создании и поддержании чувства веры в семье. Он должен наблюдать за воспитанием и обеспечивать безопасность детей, создавать почву для их развития и совершенствования. Выполняя эту функцию, отец превращается для детей в символ закона и справедливости и может служить хорошим убежищем для семьи в трудные минуты. Образцом поведения отца является доброта и справедливость, а его сила позитивно влияет на поведение и будущее детей. Дети, которые с самого начала жизни имеют тесную связь со своей матерью, постепенно укрепляют и взаимоотношения с отцом. На самом деле отец постепенно входит в жизнь и сознание ребенка. Поэтому ребенок понимает, что отец является для него прибежищем,
символом мудрости, реальным лидером и законодательным принципом. Ребенок считает отца выдающимся лицом в семье, стремится во всем подражать отцу. Психологи считают, что дети, в частности мальчики с 3 до 6 лет, считают отца своим примером. На взгляд ребенка отец является символом могущества и гарантом пропитания семьи, и поэтому ребенок мечтает быть похожим на отца. Кроме того, отец гарантирует обеспечение потребностей ребенка. Он обеспечивает все, что необходимо семье. Чем старше становится ребенок, тем больше он считает отца гарантией обеспечения всех нужд семьи. Когда ребенок становится подростком, он считает мать источником милости и доброты, а отца – фактором обеспечения жизни. С точки зрения психологов, отец является фактором безопасности. Если ребенок в детском возрасте оказывается в опасности, он бежит к матери. Но после 4 лет его прибежищем становится отец. С другой стороны, отец является центром познания и мышления для ребенка. Он считает, что его отец знает все. Даже дети, которые негативно относятся к своему отцу, поддерживают своего отца и восхваляют его знания. Достойный отец имеет принципиальные функции. Одной из них является участие в воспитании детей. Несомненно, если родители хорошо выполняют свои функции, атмосфера семьи является почвой для развития и совершенствования детей. Важнейшим правом детей в жизни является право на получение хорошего воспитания в семье. И отец несет непосредственную ответственность за воспитание детей. Он должен воспитывать детей в соответствии с исламской нравственностью, чтобы они стали полезными членами общества. Родители должны стремиться к развитию и совершенствованию своих детей в духовном и физическом аспектах. Кроме того, они должны воспитывать ребенка в плане развития мышления, воображения и сознательности. Родители должны правильным образом использовать все возможности для развития сознания и способностей своего ребенка. Они также ответственны за духовное развитие детей и должны научить ребенка разбираться в таких вопросах, как нравственные ценности, исламские добродетели, самопожертвование, справедливость и тому подобное. С точки зрения ислама, трудности, которые отец переносит ради своей семьи, подобно материнской функции для женщины, является его обязанностью. На самом деле дети являются гостями, приглашенных родителями в семью. Поэтому отец больше всех несет ответственность за достойный прием этих гостей. Великий пророк ислама, да благословит Аллах его и род его, говорит: «Тот, кто старается ради своей семьи, подобен тому, кто борется ради Бога». С точки зрения ислама, дети всем существом обязаны своим родителям, что акцентируется и в религиозных текстах. Помимо обучения хорошему поведению, другая обязанность отца заключается в зарабатывании законного по шариату пропитания, так как чистое пропитание влияет на будущее детей. Имам Али, да будет мир с ним, советует отцам: не кормите своих семей нечистыми и незаконными по шариату деньгами. Еще одной обязанностью отца является наблюдение за совершением намаза и укрепление веры своих детей. Пророк ислам говорит: «Знайте, что вы все ответственны за тех, кому вы обязаны». Мужчина несет ответственность за свою семью. В свою очередь, женщина отвечает за мужа и детей. Ислам проявляет особое уважение к отцам, которые правильно выполняют свои функции. Это уважение настолько велико, что в коранических аятах после поклонения Богу и исполнения Его предписаний Всевышний советует людям уважать своих родителей. Воспитание детей на основе религиозных принципов является одним из важных факторов счастья людей, ограждающим их от многих неприятностей, в том числе преступности. Родители являются первым примером для детей. Если они будут верными в выполнении божественных законов, они могут оказать наилучшее влияние на своих детей. Имам Казым говорит: «Поведение детей испытывает влияние от поведения родителей. Ясно, что отец несет огромную ответственность в этой связи. И халатность и невнимательность отца может вызвать ряд проблем в будущем детей. Если отец придерживается религиозных принципов, его ребенок будет религиозным человеком, так как ребенок берет пример со своих родителей. В детском возрасте человек больше всего находится под влиянием практического обучения. Отец должен на деле учить своего ребенка правилам жизни. Например, отец должен с самого детства научить ребенка помогать другим. В исламских рассказах отмечается, что если ты хочешь оказать помощь другим, дай вещи и деньги своему ребенку, чтобы он сам помогал бедным, и таким образом научи его благодеянию. Таким действием, как помощь бедным, благожелательность, участие в пожертвованиях, ребенок должен научиться в семейном кругу у своих родителей, в частности отца. Итоги исследовательских работ показывают сохранение влияния обоих родителей на воспитание детей. Ибо дети нуждаются как в матери, так и в отце. Поэтому игнорирование роли отца в воспитании детей оказывает влияние на их будущее. Эмоциональная связь в семье, возникающая в результате взаимоотношений между членами семьи, подрывается в отсутствии отца. Кризис разрыва между поколениями проявляется впоследствии недостатком постоянных и хороших отношений между родителями и детьми. Как следствие, отцы не понимают своих сыновей, матери своих дочерей, и у них появляются разные ценности. Вместо передачи ценностей из поколения в поколение они оставались непереданными, и пустое пространство этих ценностей заполняют СМИ. Сегодня телевидение, спутники и интернет оказывают огромное влияние на воспитание детей, и результат мы можем наблюдать в сегодняшнем мире. Такие недостатки в семейных отношениях и невыполнение главных функций родителей в воспитании детей будут наблюдаться до тех пор, пока люди не понимают роль и функцию родителей, в частности отца, в воспитании детей. Дорогие друзья, рассмотрение этого вопроса мы продолжим на следующей неделе. Мы прощаемся с вами до следующей передачи. Всего вам хорошего! Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.